Добрый вечер. Вот и наступило воскресенье. Вот наступил последний публичный эфир на канале Cyber Cafe Show для патронов, которые подписаны на любой тир на поддержку Cyber Cafe Show. Еще будет один эфир сразу после точки, вроде бы. Или он на прошлой неделе был? Нет, на этой, точно. Меня зовут Денис, программа называется «Точка», и сегодня мы будем обсуждать более технические темы, но все еще остро-социальные. А кто такие эти самые мы? Мы — это я и трое, представьте себе, в какой-то веке даже трое замечательных экспертов. Вот эти ребята — это Иван Ямщиков, которого мы очень давно не видели у себя на канале, и вы можете увидеть его на его канале, ссылочки все в описании. Это Василий Азаров. Я так помню, что тебя нужно было представлять как-то сложно, но я
слушай,
забыл.
У меня много ипостасей и много регалий меняется со временем. Руководитель информационной службы канала Ходорковский Лайф, ну кому это интересно, здесь я просто вместе с братвой, которая любит разговаривать про железки. И специально для моих любимых комментаторов, меня можно из экспертов вычеркнуть, вы это давно уже сделали.
Один раз мы внесли, и все, и это теперь навсегда. И Михаил Климарев, который у нас часто, но тем не менее, мы всегда рады увидеть Мишу. И я надеюсь, что вы все уже подписаны на его телеграм-канал, который называется «За телеком». Мы сегодня даже будем ссылаться на другой его телеграм-канал, связанный с ним, но это будет позже. Да, меня зовут Денис Альшанов, и я просто веду эту программу, я не эксперт. Вот тут уж, на самом деле. Я предлагаю начать с не очень технической новости, но вот, на мой взгляд, очень смешной. В России предлагают, ну точнее как предлагают, в России токенизировали рубль. Что значит токенизировали? Это значит сделали из рубля криптовалюту. Да и не просто криптовалюту, а криптовалюту, которая поддерживается какими-то реальными активами. Вообще звучит, конечно, фантастически интересно, потому что эта новость пришла к нам от Ростеха, вполне себе официальные структуры. И на сайте компании, которая занималась всем этим проектом, и этот самый крипторубль сравнивают с USDT. А USDT, если кто не знает, это такой стейблкоин, это криптовалюта, которая полностью привязана к доллару, но ее никакое государство не поддерживает, не софинансирует никаким другим образом. Мы просто там доверяем почему-то. Вопрос, конечно, открытый, должны ли мы доверять здесь, но скорее... Ну, внезапно какой-то прорыв вроде как в российских технологиях, или это просто попил бюджета и все? Кто хочет
можно
начать?
Можно я начну, раз меня давно не видели? Давайте все-таки, во-первых, определимся, что такое стейблкоины. Значит, это большое дело. Идея, что в какой-то момент, когда криптосообщества, вообще криптовалюты запустились, была такая большая идея у криптопанков, что давайте, значит, уйдем полностью от государств. Эмитент, вот у нас алгоритм, он, значит, имитирует, там, не знаю, биткоин или какую-нибудь другую крипту, а банка никакого нет. Но оказалось, что это очень волатильная штука, и до сих пор крипта, любая, даже самая большая, тот же самый биткоин или эфир, они очень волатильные, поэтому для того, чтобы чего бы то ни было вести, планировать, делать какие-то расчеты, заниматься какой-то коммерцией, нужны какие-то более стабильные средства расчетов или хранения ценности. И так появились стейблкоины. И их сейчас там какое-то данное количество, большинство из них привязано к доллару. Очень интересно, как эти, собственно, стейблкоины, эмитенты этих стейблкоинов зарабатывают. Да? На самом деле, что они делают? Они делают следующее. Вы как бы даете... Они, грубо говоря, дают вам стейблкоин, что у вас есть $1, а на $1, который вы им дали, получают какие-нибудь инвестиции, вложив его куда-нибудь, и имеют там доходность в 3-4-5%. То есть, по сути, они ведут себя примерно так же, как классический банк, только вот ончейн. И неделю назад в Штатах компания Circle, которая ровно этим занимается, вышла на IPO. И опять же неделю назад в Штатах приняли большой пакет регуляций, который требует эмитентам стейблкоинов, привязанных к доллару, в течение нескольких лет решориться в Штаты. Потому что Штаты рассматривают это как некоторую угрозу своей финансовой системе. по понятным причинам. И в этом смысле, ну, во-первых, это как бы такая глобальная история про то, что нужны какие-то стейблы, привязанные к валютам, обеспеченным центральными банками, для того, чтобы в ончейн производить какие-то сделки. А с другой стороны, ну, Растех, компания, которая торгует довольно специфическими продуктами, я легко могу себе представить, что Растеху нужен токен. Ну, как бы с токеном Растеху удобнее. Поэтому мне кажется, что тут ирония, может быть, не ко времени. То есть это действительно такая серьезная, мне кажется, может быть, штука. Я не знаю, как это будет по факту реализовано. Видел, что они на троне этот, запустили токен. Как он будет работать, ну, посмотрим, время покажет. Но это такая очень в духе, как это... Это тот киберпанк, который мы все заслужили, как говорится.
Все так. Я добавлю только пару этих моментов. Смотрите, есть разные сети вот этих криптовалют. Вот. Есть там, не знаю, ну, всем известно биткоин, там своя сеть, ну, как биткоин так и называется. Есть сеть эфириум, на которых там много чего построено, да, там различные криптовалюты сделаны на них. Вот. А здесь используется такая сеть, называется Tron. Она не самая популярная, точнее так, она популярная довольно-таки, потому что там транзакции стоят недорого, она поэтому популярная. Вот, но сама валюта Tron, которая тоже на этом была основана, на этом блокчейне, она очень волатильная, и ее не очень любят. Вот. Почему? Потому что ну, как бы доверие вот это, да, как раз все же основано на доверии. Вы же не можете проверить там весь блокчейн, где чего там и происходит, ну, как бы посмотреть, да, точнее, это делают какие-то люди, но обычный пользователь этим не занимается. Но Трону как-то не очень хорошо доверяют, потому что на ней основано довольно много всевозможных вот этих мемкоинов, да, которые бросовые, да, которые вот там появились, вот как Трамп делал. Создался там мемкоин имени себя, разогнали его, это называется памп, а потом бросили, да, и сейчас он там упал, по-моему, 18 раз, вот кто купил Трампкоин. Вот, но не суть. Суть в том, что они основаны как бы на таком открытом, вот эта криптовалюта, которая будет на рубль завязана, основана на открытом, опять же, исходном коде, они обещают это выложить, пока не выложили, никто пока не посмотрел, вот. Но главное, как бы, доверие это в чем заключается, даже не сама сеть, да, это не то, что там какой-то блокчейн, а именно те рубли, которые будут лежать в банке, которые будут обеспечивать, то, что Ваня только что сказал, те рубли, которые лежат в банке, обеспечивая, грубо говоря, платежеспособность всей этой системы. То есть если все пользователи придут, скажут, вот ваши эти крипторубли, дайте нам, пожалуйста, нормальные рубли, и этого должно хватить, вот тех денег, которые в банке лежат, должно хватить на то, чтобы это все как бы погасить. Иначе это будет выглядеть как, ну, просто буквально эмиссия рублей. Ну, то есть вы выбрасываете рубли, ничего не производя, ничего не делая, вот просто вот буквально в электронном виде набросали рубли, вот, и как бы у вас получается какая-то прибыль, да, вот, то есть вы из воздуха буквально создали ничего. Ну, собственно, как Трамп делал. Так вот, доверяем ли мы Ростеху в этом отношении? Что-то мне подсказывает, что не очень. Ну, потому что, во-первых, Ростех — это про оружие все, да, вот он там как-то авитевато об этом сказал, а нет, это главный производитель оружия в России, который сейчас воюет в Украине. Доверяем ли мы им? Наверное, как-то я лично нет. Я лично не буду покупать ни рубли эти, ни так далее. Но им действительно нужны эти рубли для того, чтобы для чего? Для того, чтобы обходить санкции. Ну, потому что это очень удобно, да, вы сделали вот такой блокчейн, положили туда рубли, там Центробанк тут же это все как бы, там, не знаю, как-то согласовал, не знаю, каким образом. Вот. А вы потом раз и сконвертировали эти самые рубли, сконвертировали в доллары, вывели за границу. Очень удобно.
Слушай, поэтому это вот... вот тут вот у меня прям встречный вопрос. Да, это первое, о чем я подумал, что удобно как бы выводить, с одной стороны, а с другой стороны, мы, ну, обычные пользователи реально постоянно наблюдают ситуацию, что всеми правдами и неправдами внутри России пытаются сделать так, чтобы усложнить попытку вывода средств, и в частности... То, что они называют антифродом, ну, оно отчасти антифрод тоже. Но сейчас все банки, которые, как только ты пытаешься перевести кому-то рубли, чтобы обменять их на криптовалюту, они стандартно пытаются блокировать тебе счета со словами: а вы точно доверяете? А это точно не криптоперевод? А точно не криптоперевод? А вы знаете этого человека? А почему такая сумма? Это с одной стороны, а с другой стороны получается, что параллельно вот то, что ты описываешь, то, что Ваня описывает, то, что они создали, точно по полной аналогии с USDT, он тоже поверх трона работает. А, ну, в том числе поверх трона работает. А они создали, получается, то же самое, но у них будет меньше контроля за тем, чтобы не только кто нужно имел возможность вывести в крипту, но еще и остальные люди как бы могли это легко сделать. Не странно ли это?
Нет, абсолютно не странно. Вот. И это, ну, там же есть, помните, это вот эта вся история про разные башни Кремля. Вот есть башни Кремля, которые действительно стараются как бы вот обеспечить так, чтобы как бы, ну, капитал из России не выходили. Это Центробанк, Минфин, налоговая, да, вот они следят за тем, чтобы эти деньги как-то налоги платили и так далее. А Ростех, они с ними, помните, там они там этот, как его зовут, Чемизов, да, он постоянно с Набиуллиной ругается вот на эту тему, что у них там ставка высокая, что у них еще что-то такое. Вот они решили, запилим свою криптовалюту с рублями и кем там еще, и векселями. Вот, и все будет прекрасно. Нет, это как бы абсолютно нормально.
Я как раз в контексте ставки хотел сказать, да, то есть Ростех несколько раз говорил, что текущая ставка Центробанка им не подходит, им нужны дешевые деньги. И кажется, что это как бы ва-банк движение в этом направлении, когда мы делаем токен, чтобы набрать дешевых денег, потому что давно типа всем говорим, что такая запретительная ставка нам не подходит. Запретительная ставка при этом Центробанком используется для того, чтобы сдерживать инфляцию. Ну, Ростех считает, что она сдерживает его производственные мощности, ему типа надо больше. В текущей ситуации легко можно представить, что этот конфликт разрешится в пользу Ростеха. Ну, посмотрим. Это, кстати, интересно посмотреть, потому что реакция Центробанка на это интересно. То есть, еще что они будут с этим делать?
Еще более интересно, как это будет влиять на экономику России в целом. То есть до сих пор вот это все вещи, да, там перевод, это правильно говоришь, Денис, что там очень сложно перевести рубли в криптовалюту, купить за рубли криптовалюту очень сложно, это правда так. Вот, более того, на этом же огромное число кормится народу. Там вот поезжайте в Москва-Сити, где вот эти все стоят небоскребы, там хреново гора вот этих обменников, вы просто привозите туда чемодан денег, и они вам взамен этих чемоданов денег зачислят криптовалюту на ваш кошелек. Ну или наоборот, да, вы приезжаете туда с криптовалютой, вам там отдадут деньги. Вот, и это такая вот как бы серая абсолютная вещь, которую, ну, никто проконтролировать физически не сможет. У них там есть какая-то, наверное, служба безопасности, ментам наверняка отстегивают, потому что как бы оборот это как бы конкретное проходит. А насколько мне известно, там процент вот этот за обналичку, вот это, да, вот этот перевод денег туда-сюда доходит 10%. То есть представьте себе вот эти обороты там с миллиарда долларов, минуточку, это будет 100 миллионов долларов прибыли.
Миша, прости, а ты не помнишь, кто, собственно, владеет всеми вот этими роскошествами в Москве-Сити и всеми этими обменниками?
Я не знаю, но, по-моему, это был Малафеев.
Андрей Луговой.
Андрей Луговой. А, еще лучше, да? То есть вот эта бандитская история. Ну, вот в России вот это сейчас такая вот бандитская история. И вот если действительно этот крипторубль пойдет, будем наблюдать очередные разборки, кого-то где-то поубивать. Как сейчас с Азербайджаном происходит? Ну что же, не думаете, да, что это там просто так что-то началось? Я думаю, что какие-то разборки, какие-то деньги начали делить. Вот так вот как бы происходит. То же самое будет с Чемизовым. Очень интересно. Ничего не понятно, что называется, да, но очень интересно, чем это закончится. А, вот еще маленькая деталь. Они называют, называют, что у них будет аудитор. Ростех называет, что у них будет аудитор. Компания такая довольно серьезная компания, кстати, называется CertiKey. CertiKey. Вот, она довольно большая, довольно известная, они чуть ли не первые начали аудит вообще организовывать вот этим всем блокчейном, довольно сложная история, с одной стороны, ну, технологически сложная история, с другой стороны, в них, это как бы венчурная история, в них вложился, там, по-моему, Sequoia, у них один из главных инвесторов у этой компании, в общем, там солидная такая компания, и действительно, если это будет, CertiKey будет заниматься сертификацией этого самого крипторубля, вот, то у меня возникают вопросики, собственно, к этому CertiKey, потому что Чемизов и вот эти все Ростех, они находятся под санкциями США. А вот, я буду первый, наверное, кто закричит о том, что CertiKey, что ты делаешь, вот, ты же, в общем-то, под вторичку себя подводишь. Мне интересно сейчас это чем закончится. Прямо вот история детективная, которую мы будем наблюдать, я думаю, в ближайшие полгода.
Позвольте, я про Чемезова добавлю, в общем, словами самого героя. Вот специально нашел цитату. Сергей Чемезов, глава Ростеха, друг Владимира Путина по Дрездену и по КГБ. Немецкий танк «Леопард» выполнен на высоком уровне. Современные компоненты системы управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но в каких-то прорывных конструкторских решениях мы не увидели. То есть нам нечего взять у «Леопарда» и применить у себя. Американский «Абрамс» наши специалисты тоже смотрели. В целом интересная машина, хотя и там тоже взять нечего. Хотелось бы еще взглянуть на британский «Челленджер», скорее из любопытства. Заранее понятно, что это кастрюля, не очень пригодная к реальным боям, сказал Чемезов. Цитирую по телеграм-каналу агентства. Просто немножко, просто небольшая деталь к портрету, в общем, кто стоит за этой прекрасной инициативой.
Тут я, наверное, завершу весь этот разговор одним напоминанием. Если вы плохо разбираетесь в криптовалюте, то помните, криптовалюта все что угодно, но не прозрачное и не анонимное. Если вы думаете, что через подобный RubX, через подобную криптомонету можно вывести средства во внешние кошельки, ну, в другие кошельки обменять, и при этом потом эти же деньги спокойненько использовать для чего-то, что российское государство может посчитать заслуживающим наказания, хотя она таковой может и не быть, то это отследить все равно можно. И будьте осторожны, пожалуйста, это очень важно.
Достоверно известно, что ФСБ имеет возможность, техническую возможность отслеживать биткоины и, скорее всего, уже какие-то другие популярные криптовалюты.
Ну,
тоже.
Не нагнетайте, не так все это все сложно и так далее, не надо так нагнетать. Нет, на самом деле есть технологии, которые позволяют ФСБ обмануть и так далее, там куча всевозможных вариантов, есть криптовалюты, которые... И не надо говорить, что она не анонимная, она как раз анонимная, но она адресная. Понятно, что если вам переводить надо куда-то деньги, вы должны называть свой кошелек. Вот, если кто-то вот сопоставил ваш кошелек и ваше имя, тогда действительно не анонимно. Если нет, то нет.
Ну, да, понятно, что есть средства, которые позволят это обойти, но вы должны заранее знать про эти средства. Я к этому веду. Не то, что, в принципе, мы все умрем из-за того, что используем неправильно криптовалюты.
Я расслышал именно так. Нет, мы не умрем.
Ну,
надо знать.
Извиняюсь, да, но будьте просто будьте внимательны, просто нужно понимать, что вы делаете, а не молча, переведя один раз, быть уверенным, что все с вами уже никак не связать. Тут я бы предложил бы пойти дальше, у нас много тем, мало времени, и поэтому я предлагаю даже перескочить через одну и прийти к заявлению некого такого товарища Дурова, как он был, пока был ярым фанатом Франции, сейчас я не знаю, как его зовут, когда он опять в Саудовской Аравии, а так это Павел Дуров, который наконец-таки спустя достаточно долгое время после обвинений вышел, после обвинений важных историй, вышел с каким-то громким заявлением по поводу всего происходящего. А так мы, по-моему, из недели в неделю обсуждаем, что то ОСИН-каналы заблокируют, то еще что-то произойдет, то вот большое расследование, в котором умудрились связать тот факт, что айпишники продавала компания, которая работала оператором в России, с тем фактом, что Дуров сотрудничает с ФСБ. И вот на эти обвинения он подробно ответил в своем достаточно таким... Интересно, манере, то, что не дождетесь, из России мы не уйдем, это все какая-то целенаправленная акция против Телеграма и против Дурова конкретно, и будем работать, сказал Дуров, по сути, как и работали.
Да. Давай я сразу первый как бы с места в карьер. Короче, вот это его сообщение, как не знаю, сказать-то, вот бинго, да, вот есть, знаете, помните, там бинго, да, булшит бинго. Вот булшит бинго у Дурова вот прям в полный рост. То есть он там сразу сослался, что Панораму Фейковую новость, новость «Панораме», здрасте, пожалуйста, да, все знают, что такое «Панорама», и что, ну, юмор заключается в том, что они делают эти фейковые новости.
Слушай, я тебя быстро перебью, на самом деле, да, это шутка про уход, это была шутка «Панорамы», но многие источники, особенно телеграм-каналы разные, подхватили ее как серьезную новость со словами, что все решено. Ну, что с «Панорамой» происходит гораздо чаще, чем мы ожидаем, да.
Дуров поймал «Панораму», серьезно относиться к «Панораме» — это тоже как бы отдельная история. Дальше с этими асинт-каналами, которые удалили, потом-то их действительно восстановили, вот, и вы в прошлый раз, когда разговаривали, это, кстати, не упомянули, или тогда просто не было информации, что их восстановили, это тоже правда, их восстановили.
Мы упомянули.
Упомянули, да? Вот, и там в то же время сослался на помойную совершенно какую-то обоссоту, о том, что там типа вот все неправильно было. Ну, в общем, вот bullshit bingo, вот в полный рост он это все собрал. Вот. И самое-то главное, он же не говорит, не сказал там, что он там будет уходить, не будет уходить. И самое-то главное, ведь не от него зависит, не от Дурова зависит, уйдет он или из России, или не уйдет. Вот. Мы все ожидаем, все сидим, ожидаем, что будет блокировка Телеграма, и она будет быстрее, чем мы думаем. Вот. Но опять же, вот этот самый мессенджер Макс, который там впереди есть, вот как только он появится, так, мне кажется, начнут блокировать Телеграм. Но это отдельная история, наверное, мы сейчас ее не будем обсуждать. Так, зависло, что ли?
Да раз, нет, раз. Просто, мне кажется, Ваня с Василием не знают, что нужно просто начинать говорить, и все, и не дожидаются.
Просто вам... Не, мне нечего сказать про эту новость. Я считаю, что это не новость. Просто я как бы... Это была та новость, на которой я планировал молчать и действовал строго по плану.
Я примерно на одной странице с Иваном, но я просто хотел тоже... Ну, извините, как бы так как я журналист, я буду свои приводить цитаты. По поводу фейков в Телеграме или в любом, абсолютно, на любой другой площадке. Я не думаю, что те меры, которые сейчас предпринимает, например, администрация Телеграма, как, например, развешивание плашек на каналы, в том числе развешивание плашек настолько агрессивное, что, напомню, целый один довольно крупный блогер Антон С. потерял, по сути, свой Телеграм-канал, просто ему перекрыли кислород этой плашкой. Он, безусловно, перепостил сам фейк, буквально, по-моему, кажется, тут тоже в «Панораме» или что-то вроде того. Ну, в общем, это правда была глупость, но за эту глупость Телеграм-канал был просто уничтожен. Человеку просто как бы поломали весь рабочий инструмент. Если это будет продолжаться в том же духе, то я боюсь, что Telegram будет неизбежно становиться хуже. Сейчас нам действительно очень удобно и здорово им пользоваться, потому что пока что это, правда, самая удобная, самая чисто юзер-френдли штука, чтобы и работать, и читать новости, и смотреть мемчики, и вообще общаться. Но по поводу фейков и всяких плашек, вот это... Правда, честно говоря, меня сильно беспокоит. Цитату хотел привести, собственно, как обещал. Король Великобритании Карл III скончался в возрасте 75 лет, сообщает Букингемский дворец. Написал 18 марта 2024 года в своем телеграм-канале главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов. Удалил, конечно, уже давно. Но просто немножко о том, как часто... Действительно, мы сталкиваемся с какими-то, если не фейками, то ошибками или неточностями. Ну, черт побери, как бы новостной поток такого размера, что это абсолютно неизбежно.
Мораль? Причем мораль?
Морали нет, извините, это был просто бомбеж по поводу Дурова и его детища.
Ну, мы можем только развести руками и, наверное, сразу перейти к следующей новости. Ну, как бы, да, вот Дуров написал, собрал bullshit bingo, вот, при этом его компания, которая рядышком с Телеграмом находится, стоит $1 миллиард, наверное, да? Денис, расскажешь, в чем история? Денис?
Денис, ты на мьюте, поэтому простите, я расскажу, в чем история.
Простите, да.
Окей, давай, ты вернулся.
Да, это прекраснейшая новость, которую я решил даже пропустить, но раз мы все успеваем, то перейдем мы обязательно к ней. Есть такая компания, которая не напрямую является детищем самого Дурова, а такой соседний проект, который занимается криптовалютой. Вы слышали, наверное, про такой тон, вы слышали, что внутри Телеграма есть криптокошелек. Кстати, работающий достаточно неплохо криптокошелек, если вам нужно что-то там поменять, например. И тут они получили очередной раунд инвестиций в свой стартап, а это, по сути, все еще стартап. Они получили 28, по-моему, с половиной миллионов долларов. И, получив эти деньги, их оценка выросла до 1 миллиарда долларов. И, ну, цифры гигантские, звучит волшебно. Ну вот лично мне, как человеку, который и там, $1000 в руках очень давно не держал, может, и никогда не держал, не знаю, просто как-то вообще непонятно, о чем речь. Может, вы сейчас объясните нам всем?
Не, да, все, не для всех компаний, я очень коротко скажу, потому что давай. Я мало понимаю непосредственно в Сабже, простите, но далеко не для всей IT-компании или не IT-компании рост и рост капитала всегда заканчивался хорошо. Иногда это начало конца, не хочу нагнетать, но не все это нормально переживают.
Я хочу сказать, что Telegram, по статистике, Telegram пользуется 1 миллиард пользователей в месяц. Собственно, бет людей, которые кладут деньги в Telegram. Telegram — единственный мессенджер, в который нативно интегрирован криптокошелек. Единственный такого размера мессенджер. В Facebook Messenger не интегрирован криптокошелек. В WhatsApp не интегрирован криптокошелек. А мы живем в 25-м году, когда даже компания Ростех уже выпускает свой собственный цифровой рубль. Хотя, казалось бы, да? И, соответственно, ставка людей, которые кладут деньги в Telegram, она примерно такая. Ну, если у людей миллиард каждый месяц пользовать, ну, наверное, с этого каждого такого пользователя в месяц доллар-то они заработают. Ну, когда-нибудь, да? А это 12 миллиардов в год. Ну и относительно такого предположения оценка по 1 миллиарду кажется выгодной для тех, кто инвестирует в Telegram на этом этапе. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события, но оценка совершенно неудивительная. На мой взгляд, удивительно, что... ну, и мне кажется, это еще сильно завязано на последние полгода того, что происходит в Штатах, потому что нынешняя американская администрация, она, очевидно, нежно любит крипту, потому что сама занимается разного рода криптоскамами и прекрасно себя по этому поводу чувствует. И это тоже, конечно, сильно меняет расклады, потому что когда первый раз Дуров говорил про, собственно, там, тон, привязку платежей в Телеграме и так далее, примерно в этот же момент Facebook тогда захотел сделать Libra, по-моему, свою криптовалюту, и им буквально на уровне регулятора это сделать не дали. И кажется, что пока, по крайней мере, Март ничего подобного в эту сторону не озвучивал, а вот Дуров буквально единственный игрок сейчас на этой поляне, и на протяжении ближайших там 3 лет у него есть как бы все шансы, имея то, что в английском называется first mover advantage, то есть преимущество того, что он первый на этом рынке, ну, внезапно оказаться буквально главной криптоплатежной системой в мире. Ну, потому что как бы вот демократизация крипты через Telegram — это такой сценарий, который возможен. И относительно этого расклада, ну, там, да, Visa и MasterCard берет процессинг фи порядка 3%, да. Давайте представим себе, что Telegram будет брать в 10 раз меньше, будет брать 0,3% за платежи через свой кошелек. Да, как бы, ну вот миллиард людей, перешедших в криптопространство и просто уведших туда, не знаю, там, треть своих платежей. Ну, относительно такого расклада оценка в миллиард вообще кажется смешной.
Есть одна проблема только с этой оценкой. Она, конечно, как бы круглая такая цифра, миллиард и вот это все, но от этого миллиарда, они как бы, ну, миллиард считают от 28 миллионов долларов. То есть это там, ну, сколько это получается, меньше. Что-то я посчитать даже не могу, сколько это будет. Посчитайте, 2,5%, да, получается? 2,5% всего, да, то есть вот сделка на 2,5% капитала, но при этом оценка сразу миллиард. Вот, при том, что две компании, которые туда вложили, они российские корни имеют. Это одна из них, это Fix, такая есть казанская компания, которая делает как называется, стартап-акселератор, у которых там есть там типа банк 131, кажется, он называется. Я забыл сейчас там вот это как бы всю цепочку. Вот. Хотя перед эфиром посмотрел, но что-то как-то все из головы вылетело. Ну, неважно, на самом деле. Важно то, что это две компании, которые, опять же, имеют, скорее всего, имеют какое-то прямое отношение, собственно, к Телеграму. Вот они приобрели доли какие-то в этом самом Тон. The Open Network, да, расшифровывается. А компания сама хостится, юридически хостится в Гонконге, то есть подальше, опять же, от Штатов, от Европы, где скриптой как-то более-менее пытаются ее там, да, как-то институализировать, наверное, да, вот, наверное, такое слово, как-то заставить, чтобы криптовалюта вела себя точно так же, как ценные бумаги, хотя это не так. Вот, а вот в той юрисдикции там немножечко более либерально, как это ни странно, относятся к этим ко всем вещам, и именно там и зарегистрировано. И этот Тон, он не работает в Европе, вы не можете, вы будучи, у вас если Telegram зарегистрирован на европейский номер на какой-то, вы, скорее всего, не сможете открыть этот кошелек в Wallet. Ну, я, по крайней мере, меня заблокировали. Вот, и это, конечно, не миллиард пользователей, это гораздо меньше. Вот опять же, да, вот ограничение какое-то. Очень многие люди вообще просто не понимают, как это все работает. И, по-моему, там я где-то такую цифру видел, что там 18 миллионов всего пользуются вот этим кошельком The Wallet. Вот сколько в них реально денег, тоже неизвестно. В общем, мое мнение, что это немножечко надутый капитал такой. Вот мое мнение. И там возможности, мощность вот этой сети Тон, она немножечко преувеличена по сравнению с другими сетями.
Давай я уточню. Все-таки они в мае 2025 года заявили, что 50 миллионов пользователей уже пользуются кошельком. И это, соответственно, один из самых популярных вообще криптокошельков в мире уже сейчас. Вот. А насчет казанской компании, я не знаю, вообще официально вот этих Series A Round вел private equity фонд Pantera Capital, про который я, к сожалению, ничего не знаю, но он не выглядит как что-то из Казани. Руководит им такой Дэн Морхет, который, в общем, такой, ну, какой-то private equity персонаж, живет в Твиттере, 150 тысяч человек в Твиттере его читают. Короче, не выглядит как человек из Казани. Возможно, человек из Казани богаче его, и он управляет деньгами человека из Казани, но так или иначе, в общем, выглядит как-то похоже на инвестора. Ну, опять же, понятно, что на этом этапе, учитывая неопределенность регуляторную, учитывая то, что все очень мутное, учитывая, что Telegram мутный, понятно, что в это войдет только private equity, готовые на большие риски, в надежде большого выигрыша. То есть я тут совершенно согласен, что это может оказаться дутой оценкой. Именно, ну, там, поэтому, не знаю, норвежский пенсионный фонд туда явно сейчас не войдет. С другой стороны, когда туда войдет норвежский пенсионный фонд, если до такого момента дойдут дела, то вот эти ребята из Pantera Capital, ну, очевидно, окажутся там, не знаю, X100, а то X1000. На то у них и ставка.
Раз уж Миша уже упомянул про евробюрократию, я предлагаю переходить дальше, но прежде чем мы это сделаем, я должен напомнить о двух вещах. Первое — это, естественно, большие пальцы вверх. Это обязательно, это очень полезно, это очень хорошо. Второе, раз уж мы говорим про Telegram, в котором есть кошелек, я должен вас порадовать, что Breakfast Show VPN, тот самый VPN, который был, да и все еще направлен в первую очередь на обход блокировок, теперь решает проблему еще и тех, кто уехал. Очень часто случается так, что когда ты оказываешься в Европе, тебе срочно нужно вывести какие-то средства из России, там, из какого-нибудь российского банка, которые там случайно остались, либо же, не знаю, зайти на госуслуги и прочее, прочее, прочее. Много мест, которые заблокированы для россиян, находящихся не в России, ну, то есть для всех, находящихся не в России, без VPN. И вот Breakfast Show VPN для вот этих вот людей теперь решает еще и эту задачу. Если вы находитесь в Европе, и вам время от времени в Европе, в США, да где угодно, и вам время от времени нужно получать доступ к каким-то российским ресурсам, пожалуйста, все ссылочки есть в описании, пользуйтесь. Это не то, что ненаказуемо, это максимально похвально. Вот, а уж раз начали про еврокомиссии и еврорегулирование, то тут мы, кстати, пропустили тот момент, когда появился тот самый AI-акт, который был принят буквально, по-моему, в считанные недели и месяцы внезапно в Европе, который требует для компаний, которые занимаются AI, первое, показывать, насколько они эффективны по всякому карбоновому следу, насколько они экологичны, подсказывать источник данных, которые используются для обучения, показывать то, что они для обучения не используют никакой копирайтный контент, и, то есть не страдают никакие авторы и прочее, и прочее, и прочее. И там много всего. И самая главная проблема в этом акте, помимо всего прочего, то, что часть из новых регуляторных действий должны начаться в этом году, часть должны начаться в течение следующего года. И тут крупные компании, IT-компании Европы, ну, к примеру, тот же самый SAP, наикрупнейшая немецкая компания, они вышли и сказали: ребята, если мы будем так быстро принимать решения, то мы можем оказаться в ситуации, когда европейские инновации просто будут отставать от всего мира, где нету такого регулирования, просто потому что мы банально не успеем за это время разобраться, что, как, что мы можем делать, чего мы делать не можем, и, соответственно, просто будем вынуждены все свои ресурсы отправить в юридические отделы. Мне кажется, это уже такая стандартная ситуация, когда государство пытается зарегулировать по максимуму ИИ, а IT-рынок пытается по максимуму отбиться и сказать: ну хотя бы не сегодня, ну дайте еще хотя бы чуть-чуть ко второй паре поспать. Я знаю, что тут некоторые из нас находятся в той самой Европе, практически все, это все. Я точно знаю, что некоторые из нас занимаются очень плотно ИИ. Я предлагаю прямо у них сразу и спросить.
Давай я пару слов просто скажу, немножечко уточню, как вообще. Да что ж такое, у меня сегодня это падает стул. Немножечко объясню, как бы на самом деле проблема возникла даже не в том, что там быстро создали вот этот AI-акт, вот, а в том, что под него должна была быть создана еще подзаконка, ну, вот эти все как бы, они обещали, вот Европейский Союз, они обещали в мае месяце выдать руководящие документы о том, какие там нужно будет соблюдать правила. И этот документ не получился, его не сделали. А то, что сделали, он просто неработоспособный. То есть его делали люди, которые просто некомпетентны. Такое тоже бывает в Европе довольно часто. Собственно, вот это и стало реакцией вот этих больших европейских компаний. Там, кстати, не только SAP, там еще и SML, и даже Airbus там, вот в этой консорциуме. Там 45 корпораций, Mercedes и много-много кто еще. Вот. Они говорят: ну типа, парни, вы сами не можете определить, что нужно регулировать. Вот, давайте вы как бы немножечко тогда отложите введение этого, а закон должен быть уже буквально вступить в силу с 1 января. То есть вы не успели к маю месяцу выдать эту подзаконку, соответственно, мы не сможем подготовиться к той подзаконке, которую вы выдадите, мы там за полгода, мы что там сможем сделать? Мы ничего не сможем сделать, а скорее всего даже это будет позже, чем полгода. Вот, поэтому давайте вы как-то это все тогда оттягиваете подальше немножко, и нам нужно какое-то будет время на то, чтобы обсудить эти все акты и их как-то согласовать. В Европе это обычное на самом деле дело, довольно много законов, которые вот так вот проходят вначале скоропостижно, а потом их потихонечку начинают как бы разное давление с разных сторон, разные заинтересованные стороны начинают на него как-то воздействовать. Что мы, собственно, и наблюдаем. Теперь передаю слово настоящим специалистам.
Так я добавлю просто одну вещь. В принципе, Миша все точно сказал. Есть еще один момент. Среди прочего, ИАЭК требует от компаний проводить курсы обучения их персонала в связи с переходом на технологии искусственного интеллекта. И такие крупные компании, как тот же самый Airbus, они, в принципе, не против проводить эти курсы обучения, но они буквально находятся в процессе внедрения технологий прямо сейчас. И они понимают, что их конкурентоспособность напрямую будет зависеть от того, как быстро они их внедрят. И выбирая между тем, чтобы, значит, не знаю, там, выполнять какую-то базовую отчетность и проводить пилоты и тестировать технологии, они скорее выбирают проводить пилоты и тестировать технологии, тем более, что глобальный ландшафт очень резко меняется. Штаты активно пытаются провести, среди прочего, закон о том, чтобы запретить регулирование искусственного интеллекта на уровне отдельных штатов на 10 лет. Это была одна из инициатив администрации Трампа. Потому что штаты хотят тоже федеральное регулирование этих технологий и хотят его грубо говоря, после того, когда они будут уверены в том, что в области искусственного интеллекта они доминируют технологически в мире. Ну, параллельно есть Китай, который очень активно инвестирует в искусственный интеллект, и мы видим и результаты, тот же самый DeepSeek, который американцы, ну, многие американские комментаторы называли наш спутник момент 21 века, да, вот когда Советский Союз запустил спутник, в Штатах люди очень сильно заволновались, что американские дети плохо знают физику. Да, вот когда люди увидели DeepSeek, в Штатах многие волновались, что американские дети плохо понимают, как работает искусственный интеллект, грубо говоря, да. И на фоне, собственно, этого праздника жизни некоторые европейские компании, которые, в общем, в нем участвуют, надо признать, что самая интересная компания там — это ASML. ASML — это компания, которая владеет технологиями для создания чипов, благодаря которым, собственно, весь этот компьют для искусственного интеллекта, в принципе, возможен. И очевидно, что у них сейчас очень горячее время, давайте скажем мягко. И, грубо говоря, они приходят к регулятору и говорят: дорогой регулятор, нам не до тебя. Мы сейчас как глобальные чемпионы, мир меняется с такой скоростью, что если ты хочешь, чтобы у тебя остались глобальные чемпионы, давай ты не будешь нам мешать в ближайшие пару лет. Мы думаем, что за пару лет нам станет понятнее, как развивается эта технология, и мы сможем как бы зафиксировать наше ведущее положение, чтобы, грубо говоря, у Европейского Союза было хоть какое-то количество компаний мирового уровня, да, потому что, грубо говоря, если сейчас это не сделать, то, возможно, не будет ни одной. Да? У Европы и так их, на самом деле, не очень много, да, Airbus, ASML, Spotify, ну, в общем, как это, по пальцам двух рук фрезеровщика можно пересчитать мировые лидеры в области, значит, технологий европейских, по крайней мере, в том, что касается цифровых технологий. Ну, посмотрим, чем дело кончится. Я могу сказать, что на уровне, вот, ну, я преподаю в немецком университете, и здесь это огромная паника и очень странный вообще процесс, потому что все компании, начиная со средних, заканчивая там совсем маленькими, буквально должны отчитаться, что они объяснили людям, как работает искусственный интеллект, чтобы люди лучше понимали свои перспективы трудоустройства. А такого количества специалистов, которые готовы тратить свое время, чтобы объяснять людям, как работает искусственный интеллект, ну, просто нет. Да? То есть вот у русскоязычных слушателей есть точка, в нее приходят такие ценные специалисты, как Михаил, там вот рассказывают что-то. А у немцев в этом смысле все плохо, у них есть телевидение более-менее свободное, и поэтому довольно плохо развит технологический YouTube. Как бы, и как бы специалисты немецкие, в общем, наперечет. И это довольно тоже интересно, потому что я допускаю, что вот эта петиция там, больших игроков по отношению к регулятору, если они согласятся отложить часть норм на 2 года, она вызовет такой сильный выдох облегчения во многих компаниях в Европе.
Тут есть интересный момент. Ты сказал, что вот для русского зрителя есть те, кто может рассказать, как работает. И знаешь, тут очень, очень смешной момент. Я написал 60-страничный сценарий, он сейчас на редактуре, про то, как появился и как он работает. Но я понимаю, что каждый день редактуры и каждый день съемок и монтажа просто делает там большую часть сценария невалидным, неактуальным. И просто процесс устаревания настолько быстрый. Это к чему? Я просто плохо себе представляю, как, в принципе, можно проводить обучение того, как работает вещь, которая каждый день, получается, эволюционирует. Каждый день становится чуть более другой, чуть более новой. Либо очень поверхностно на уровне техники безопасности распишить в журнале, что прошел, либо ну, просто никак.
Не, ну людям в первую очередь интересно изменение рынка труда. Да? То есть на самом деле главное, что беспокоит и регуляторов, и просто гражданина любого в среднем, это перспективы рынка труда, как он будет устроен, как будет оплачиваться его труд, как будет устроена его жизнь. И людей интересует в первую очередь. То есть ну, там, люди могут так это не формулировать, но по большому счету любая технология в том или ином виде ведет к повышению продуктивности. И вопрос, какой процент повышения продуктивности остается в кармане того, чья продуктивность повышена, а какой процент уходит куда-то выше. И, грубо говоря, там, среднестатистический сотрудник любой компании, он заинтересован в первую очередь в том, чтобы вот эти там, по разным оценкам, продуктивность таких технологий, как ChatGPT, Это там 20-25, иногда 30% продуктивности белых воротничков. Это неслыханный совершенно рост продуктивности. У нас такого не было 40 лет, наверное. А у белых воротничков такого не было никогда. То есть это, грубо говоря, конвейер для интеллектуального труда. Вот как, когда придумали конвейер, выросла продуктивность труда физического, вот у нас появляется что-то похожее на конвейер для интеллектуального труда. И, грубо говоря, всех волнует в первую очередь то, как будут разделены прибыли от от роста этой продуктивности и как будет устроен рынок труда, потому что, конечно, человек себя определяет через то, что он делает во многом. И с этой точки зрения вот вещи, связанные с обучением, но они довольно разумно построены. То есть, к примеру, там Европейский Союз проводит сейчас тендеры на какое-то количество грантовых заявок на то, чтобы сделать курсы, к примеру, про применение технологий искусственного интеллекта в разных индустриях. И там, будь то креативные индустрии, будь то, там, не знаю, дизайн, медиа, что-то еще, то есть там они прям по разным секторам идут, вот понятных вещей, типа там промышленность, не знаю, там цифровые технологии, фарма, химия и так далее, до, вот я говорю, медиа и дизайна. Потому что в каждой из этих индустрий примерно уже сейчас понятно, что будет меняться, а, условно говоря, там года 2-3, может быть, качество технологий поменяется как-то еще сильнее, но вот в том, что касается применения и того, как это трансформирует индустрию, но вектор уже сейчас более-менее виден. Примерно понятно, чему нужно учиться, если ты дизайнер, да, или там примерно понятно, чему нужно учиться, если ты фармацевт. Уже сейчас понятно, на самом деле.
Нет, все-таки фантастическая вещь этот ИИ, и я предлагаю к не менее фантастической теме, которая... Вот если честно, иногда хочется, чтобы вот такая тема, как следующая, была прям самой главной и была темой, которая гарантированно заставит нашего зрителя прийти и послушать. Но я ее даже не рискнул выносить на обложку, хотя мне кажется, это самым интересным. Тут разработчики из Google DeepMind и вот тут, простите, я должен сочетать все-таки немецкое название Helmholtz AI, показали новую модель, которая называется Kentaur, и это модель, которая, ну, грубо говоря, способна предсказывать когнитивное поведение человека. Ну, то есть, еще более грубо говоря, пытается предсказать и весьма успешно предсказать, как человек себя поведет в разных ситуациях. Этой модели предлагают разные эксперименты, например, всякие вероятностные игры, в которых там игрок, человек, должен выбирать один из нескольких вариантов. И модель предсказывает, что с большей вероятностью выберут люди. Еще более интересно то, что модель в одном из экспериментов показала игру, которая до этого не рассматривалась учеными-психологами, где оценку нужно было дать не только исходя из вероятности там, выигрыша, но еще и исходя из размера выигрыша. И потом эти данные, которые получены от этой модели, провели эксперимент на живых людях, и данные были подтверждены. И это фантастически, потому что ну, будем честны, мы существа весьма не, как бы мягко выразиться, не самые логичные, наверное. Мы плохо себе представляем вероятностное распределение, ну, в среднем мы, как люди. И когда ты видишь, что искусственный интеллект в состоянии предсказать наше нелогичное поведение, ну... Ну, я очень часто произношу это слово, но для меня эта фантастика была, есть и остается, хотя я постоянно сам пользуюсь миллионом разных и технологий, да и, в принципе, работаю в этой индустрии немного. Но тут...
Можно я прокомментирую? Можно да, я прокомментирую? Денис, да, пожалуйста. Да. Да. Пожалуйста, простите меня, друзья. Давайте, во-первых, скажем спасибо Гарри Кимовичу Каспарову, потому что название статьи — это омаж к его выражению «цифровой кентавр», который он сказал в 98 году про некоторый синтез человека и машины. Да? То есть они не просто так, кстати, назвали кентавр, а помянули добрым словом, так сказать, Гарри Кимовича, который проиграл DeepBlue, по-моему, назывался этот компьютер в 98 году.
Только один матч проиграл.
Ну, Да, и потом оказалось, что еще и машинка ошиблась. Там еще оказалось смешнее, что, собственно, к вопросу о предсказуемости и рациональности, про которую Денис говорил, да, вот что показательно в этой истории, это то, что вроде как ретроспективно люди, которые анализировали ситуацию, выяснили, что машина допустила ошибку, но человек, противостоящий машине, запаниковал, потому что не мог поверить, что машина совершила ошибку и, соответственно, посыпался, грубо говоря, совершил встречную ошибку. По крайней мере, я слышал такую красивую историю. И это в некотором смысле иллюстрирует то, что вот сделали ребята, статья в Nature вышла, но вообще статья, ну, это как бы очень интересный тренд сейчас, он называется по-английски Agentic Behavior Simulation, ABS, мы вот в моей исследовательской группе тоже им занимаемся, мы, к примеру, год назад выпустили статью, в которой попробовали несколько языковых моделей, взяли несколько языковых моделей и попросили их пройти тест личности по шкале Big Five. И показали, что они из коробки по-разному отвечают на Big Five, разные модели. Но это довольно важно с точки зрения применения, ну, потому что, к примеру, все современные языковые модели из коробки, они очень дружелюбные и очень хотят вам помочь. А это может быть здорово, ну и хотят с вами соглашаться. А это, в общем, здорово, наверное, для каких-то приложений. А вот, к примеру, если это ваш тренер, у вас LLM-тренер, вы ему говорите, я не пойду в зал. Он говорит, конечно, отличная идея. Как раз сам хотел предложить, не ходи в зал. Ну, кажется, что как бы в таком контексте вот такое соглашательство не очень удобно, да. Другая там статья, вот у нас сейчас на ICL будет в этом году, мы показали, что если модель знает пол пользователя, то когда задаешь какие-нибудь вопросы в духе, там, кто умнее, мужчина или женщина, она говорит, все одинаково хороши, и вообще женщина может даже умнее. А вот когда ей говоришь, а сколько мне денег попросить за работу старшим хирургом, она мужчине советует просить больше денег, чем женщине. Вот, тоже как бы забавно, да? Но при этом ты не будешь об этом знать, если, ну, то есть вот есть какой-то набор, у модели есть какой-то набор представления о мире, она в явном виде тебе его не расскажет. Но если ты используешь ее как ассистента, она может как бы дать тебе некоторый совет, который вообще может быть не самый оптимальный, прямо скажем, да? Вот. Но вообще все вот это направление с симуляцией поведения людей при помощи моделей, оно последний год очень активно развивается. Мы, к примеру, работаем с фондом Брюно Кеслера в Италии. Они попытались воспроизвести тюремный эксперимент Милгрэма при помощи языковых моделей. Да? То есть давайте возьмем несколько агентов, каждый из которых языковая модель, часть сделаем тюремщиками, часть сделаем надсмотрщиками, и посмотрим, как они будут друг с другом взаимодействовать в некоторой замкнутой цифровой среде. Это все крайне интересно, потому что очень многие психологические эксперименты на людях провести нельзя, потому что это неэтично. А при этом модели могут позволить сформировать некоторую гипотезу о том, как люди себя поведут в той или иной ситуации. И вот эта статья в Nature, она как бы продолжение этого тренда, она интересна своей масштабностью. Что они сделали? Они взяли большую языковую модель, дообучили ее на огромной батарее психологических экспериментов. То есть они там ее дообучили на тысячах, а по-моему, даже десятках тысяч разных психологических экспериментов. А потом получившуюся модель стали использовать для проведения других психологических экспериментов, которые модели не показывали. И, собственно, сравнили и увидели, что довольно часто модель корректно предсказывает поведение людей. Ну, с одной стороны, это очень интересно, потому что это означает, что благодаря таким технологиям в ближайшие там, несколько лет мы сильно больше, на самом деле, сможем узнать про поведение людей. С другой стороны, я не понимаю, Денис, чего ты удивляешься, потому что, в общем, с момента, когда там появились всякие новости про Кембридж Аналитику, про то, как искусственный интеллект может там узнать человека лучше, чем его самые близкие люди, если у него есть информация о 50 лайках этого человека. Вроде как всем довольно хорошо известно, что, ну, скажем так, всем, кому интересно про это почитать, довольно хорошо известно, что люди не такие сложные существа, как сами о себе думают. Да? Мы обладаем крайне высокой степенью самомнения, но довольно часто поведение наше предсказуемо. И, собственно, ровно на этом феномене данная статья и базируется. Она его лишний раз подтверждает, да, что как бы нам очень хочется верить в собственную исключительность, но такое ощущение, что мы не до конца вообще осознаем, насколько наше поведение предсказуемо и насколько оно продиктовано нашим вербальным сознанием. Это очень, кстати, интересная мысль такая философская. Я, извините, меня понесло, но я хочу ее сказать, да. Вот, языковые модели обучены на тексте. Они не видели ничего, они ничего не трогали, они ничего не нюхали, они просто читали текст. И этого оказывается достаточно для того, чтобы спрогнозировать поведение большого количества людей. Теперь представьте себе большинство ваших знакомых, которые ведут себя по-настоящему неожиданно для вас. Вот вспомните, у каждого из нас есть пара знакомых, которые прям выкидывают неожиданную дичь. в моей жизни большинство этих людей, они плохо говорят, но они, допустим, потрясающе рисуют или делают какую-то крутую музыку. То есть они мыслят в меньшей степени вербально, судя по всему, и обладают какими-то вот, не знаю, невербальными навыками, которые приводят к тому, что для большинства людей, которые живут внутри вот этого вербального схематоза, эти люди становятся непредсказуемыми. Да? Но мы настолько как бы погружены вот в этот вербальный контекст, что нам кажется, что мы все в нем такие особенные, все такие классные, все такие сложные, все такие непредсказуемые. А кажется, что, в общем, ну, нам надо всерьез задуматься о том, насколько это правда.
Продолжу немножко вот это философствование. Да, там действительно это, вот эта модель, она, ее научили на каких-то экспериментах, и потом ее доучивали, не доучили, а проверяли в том числе. Ну, там есть такой метод обучения вот этих нейронных сетей, когда одновременно вначале ты их обучаешь на чем-то, а потом у тебя есть контрольная какая-то выборка, и ты проверяешь обучаемость вот этой всей модели. Так вот, они как они это проверяли? То есть они вот эти эксперименты, какие-то там задачки какие-то и давали психологические, и вместо там, я не знаю, там ковра самолета в какой-то там задачке давали, допустим, другой контекст какой-то, там вместо ковра самолета, там, не знаю, сивка-бурка там какая-то была. Вот, и как она будет принимать решение, и оказалось, что оказалось, что вот эта модель, она может, в том числе, вот используя какие-то уже обученные какие-то паттерны, да, использовать в ситуациях, которые как бы выносят из контекста, вот, но они очень похожи, да, то есть, в принципе, точно так же обучается человек. Собственно, о чем они говорят, что вот этот DeepMind, о чем они говорят, что мы, кажется, мы поняли, как работает вот эта вот психология, вот, в, ну, вот таком вот контексте, да, когда мы берем просто большое число. Понятное дело, что вот тут как раз вот эта теория вероятности работает. Понятное дело, что там каждый отдельный человек, он может как-то по-другому на самом деле принять какое-то решение. Но вот именно en masse, да, когда очень много людей, на этом базируется полностью вся наука, социология, когда очень много людей как-то поступают, чаще всего поступают каким-то определенным образом. И вот оказалось, что эти вот законы, которые существуют в социологии, их можно моделировать. Причем моделировать довольно точно. И это прям действительно какой-то прорыв. Я с удовольствием прочитал эту статью, вспомнил как раз эту социологию, которую меня когда-то пытались запихнуть в институте. Я очень дико сопротивлялся, сейчас жалею. Вот. В общем, да, на самом деле в очень интересное время мы живем, и я с ужасом думаю, что, ну, действительно, да, вот у человека много-много чувств, мы действительно, многие люди думают языком, да, то есть вы проговариваете между собой, когда внутренний диалог происходит, вы проговариваете словами какие-то вещи. Многие люди так не делают, некоторые люди так не делают, они действительно мыслят образами. Так вот, если сейчас нейронную сеть научить воспринимать мир, о чем тоже как бы много ведется, да, глазами, например, да, добавив еще вот это вот, что-то еще добавив туда, добавить туда, например, звуки, запахи, да, чтобы это нейронные сети тоже распознавали, и это все свести в общую картину, вот, ну, в общее, да, какой-то набор данных, чтобы и решения там опирались, например, там, на запахах, да, как бы базировались в том числе и так далее. Возможно, действительно будет создание такого гомункулуса, который будет очень похож на человека, и как он себя ведет, и это прям, да, действительно интересная вещь.
Вась, тебе есть что добавить к
словам восхищения? Вы в такие философствования ударились, извините, коллеги, я так не умею. Я могу только к одному из тезисов, который упомянул Иван, у меня есть довольно яркая иллюстрация просто из собственной практики. Я пишу музыку, пишу ее там много лет уже, и много лет пишу ее в программе Ableton. Программа Ableton абсолютно замечательна, кроме того, что это немецкий софт, поэтому он выглядит немножко как космический корабль. Там очень много функций, и ты никогда не знаешь его до конца. Я в какой-то момент просто взял всю официальную документацию с сайта Ableton, она, благо, там очень подробная есть, загрузил ее в свой чат GPT, сделал отдельную там себе переписку с ним, сказал: чувак, вот, пожалуйста, прочитай все, и мне ты нужен будешь для всякого траблшутинга. Если я не знаю, почему у меня что-нибудь не работает, или я не знаю, как что-нибудь сделать внутри Ableton, я пишу тебе, ты мне говоришь, опираясь на официальную документацию. И это все замечательно работает в 99% случаев, кроме 1% случаев, когда что-нибудь, что я хочу сделать, заведомо невозможно. Ну, просто так бывает. Ты хочешь что-то сделать, ну, а в софте как бы это не предусмотрено. Но ChatGPT будет с улыбкой на лице газлайтить тебя до последнего и выдавать все новые и новые и новые инструкции, как еще попробовать это сделать. Ничего из того, что он будет предлагать, не будет работать. А потом, если аккуратненько его спросить, дружище, а ты уверен, что это вообще возможно? Он, конечно, скажет, что, ну, вообще-то да, это невозможно, но я думал, что как-то тебе просто весело нажимать на кнопки.
Прекрасную карикатуру на днях увидел в тему. Человек лежит на операционном столе, робот его оперировал. Человек говорит, я думал, вы мне вырезали аппендицит, а шрам у меня слева. Что вы вообще сделали? На что робот отвечает, какое прекрасное наблюдение. Да, нужно было резать с правой стороны. Я, конечно, готов вас уже отпустить, но, к сожалению, у нас есть еще одна тема, которая есть на обложке и которая заявлена, и про которую я попрошу вас очень быстренько что-нибудь рассказать, потому что я в вас во всех не сомневаюсь. Это тема про Google, которая... Google получил штраф на 314 миллионов долларов, звучит как начало числа пи, конечно, за то, что он собирал данные о пользователях телефонов и собирал это именно таким образом, как предполагали люди, которых мы все раньше называли, я не знаю, параноиками как минимум, а то и шизами как максимум. Ну, то есть он собирал эти данные в тот момент, когда человек не использовал телефон. И на что человек явно не давал согласия. Если честно, с одной стороны, это звучит пугающе, с другой стороны, ну, так, в общем-то, мы все, наверное, были теми самыми параноиками, которые были уверены, что так и происходит.
Я ожидаю увидеть, как пользователь Google, я ожидаю увидеть свою часть от штрафа.
Знаешь, я по поводу этого решения, раз уж мы пересказываем мемы, раз глубина нашей аналитики настолько глубока, я тоже могу пересказать мем. По поводу этого решения, на мой взгляд, лучше, когда два лего-человечка разговаривают, и один говорит «Окей, Google», а другой говорит «Твой микрофон замьючен, дурачок». А первый ему «А как ты узнал?» И на тот ему отвечает «Забей, вот тебе реклама». Да, как бы, то есть, ну... Если система говорит тебе, что ты замьючен, когда ты что-то говоришь, она чем-то это услышала. Правда ведь? Ну вот, собственно, какие могут быть еще комментарии по поводу этой новости?
Слушай, ну так-то да, но тут меня на самом деле поражает одна вещь. Просто годами все IT-эксперты, и в том числе и те IT-эксперты, которые постоянно приходят к нам, и мы все однозначно заявляли, что ну, у Гугла нету таких ресурсов, чтобы реально слушать все время, вот каждое слово разбирать, потому что ну, на устройстве, типа, это устройство сядет быстро, а на Нет. серверах как задолбаешься, а получается, что достаточно с каждым днем вот этот объем информации, который можно собирать за спиной пользователя, он реально растет, и в какой-то момент, может быть, и уже они реально будут слушать непрерывно, ну, пугает.
Ну, Денис, там опять, на самом деле этот иск, он еще подан в 2019 году, то есть вот его разбирали уже 6-й год, его разбирают. Вот, и там куча всего, и этот пока только вердикт первый, там еще будет, видимо, еще какие-то апелляции будут идти и так далее. И это еще, мне кажется, продлится еще несколько лет. Там еще не до конца понятно, я пытался разобраться в этом юридическом английском. Я и так от английского уже чесаться мне хочется постоянно, тут еще юридический английский. Я, честно говоря, до конца не разобрался, но там речь идет не о том, что он там микрофон прослушивал. Там речь идет о том, что он собирал данные и передавал эти данные по мобильной сети, тем самым как бы нанося ущерб. Но это, опять же, это адвокаты придумали этот аргумент. Ну, типа, как доказать, что человек...
Там технически вроде как они говорят, что он собирал данные о платежах и о геолокации пользователей без явного согласия на это. И это происходит в Калифорнии, где довольно специфический регуляторный сеттинг, в котором можно это сделать.
Поэтому не получишь ты компенсации, это относится только к Калифорнии. Вот, нет, он собирал данные о геолокации, то есть где там телефон конкретно находился, он собирал качество интернета, и он собирал данные по Wi-Fi сетям. У Google был такой замечательный проект когда-то, да, когда они там прям собирали все Wi-Fi сети, и можно было посмотреть, там, какие Wi-Fi сети были доступны. Они потом его убрали. Где-то вот как раз в 2019 году я просто занимался как раз Wi-Fi сетями, занимался как раз протоколами в этом во всем хозяйстве. Вот они собирали открытые биконы и передавали их через, это, через интернет. Тем самым они нанесли ущерб тем, что как бы без просьбы пользователя генерировали какой-то трафик, и этот трафик платный, да, там какую-то копеечку там с каждого килобайта люди как бы платят, да. Вот, и вот он базируется исключительно на этом. Но и до конца, правда, не разобрался, он не такой страшный, что мы все следят за всеми, все, мы там все пропало, и они все знают. Вот, хочу подчеркнуть, что никто от этого не пострадал. Вот, то есть адвокаты накрутили именно вот эту вот передачу трафика, незапрошенного трафика, как ущерб какой-то, но на самом деле никто не пострадал, нет никаких там, не знаю, ничего, каких-то сливов не было. Вот, то, что они делали, ну, наверное, да, наверное, это как-то не очень красиво выглядит, вот, но, согласитесь, никого не посадили, это уже хорошо, в отличие от пользователей ВКонтакта, например, или вот этого нового мессенджера Макс, который там тоже вот в комментариях смотрю, в чате, да, там спрашивают про Макс, будем ли мы говорить про Макс, а что про него говорить, не надо им пользоваться, вот, раз уж Google собирает какие-то данные, то Макс соберет о вас все вообще, да, где вы находитесь, где вы, что делаете, и все отдаст ментам, и вот тут уже будет страшно и опасно.
Мы вообще много о чем на этой неделе говорить не будем. Мы не успели поговорить про отключения, которые были на этой неделе мобильного интернета, потому что, к сожалению, это уже новая реальность, к которой стоит привыкнуть, хотя было фантастическое отключение практически всей страны в один день, кроме 4, по-моему, регионов, Миш, да?
Да, сегодня тоже 71, я уже забыл, уже все, сегодня тоже почти 70 регионов отключали ночью.
Ну, мы не поговорили про заявление некого Владимира Владимировича Путина, более известного как нелегитимный президент России, про то, что есть уже у него каких-то 60 тысяч айтишников, которые организовали кибердружины. Мы даже не проговорили о том, что компания Яндекс, а точнее подразделение Яндекс.Еда, сделала то, что мы не просили, но, оказывается, о чем мы всегда мечтали, о том, что теперь через приложение можно заказать столик в ресторане «Вкусная точка», в том самом первом Макдональдсе, и вас встретит хостес, и у вас будет персональный... как его зовут, не адвокат, официант, вот. Но мне кажется, это все настолько уже вторично на фоне тех замечательнейших новостей. Ну, на этой неделе реально мы очень много всего интересного и приятного обсудили. Что я должен сказать спасибо этим замечательным ребятам. Это Иван Ямщиков, который поднял уровень точки до каких-то новых философских высот. Обязательно подпишитесь на его YouTube-канал. Это Василий Азаров, который, может быть, и отказался философствовать, но зато приводил замечательнейшие цитаты, о которых мы либо не знали, либо забыли. И это, да, подпишитесь на его телеграм-канал, ссылочка тоже в описании. Это Михаил Климарев, который устроил дискотеку. Подпишитесь и на его телеграм-канал, который называется «За телеком». А меня зовут Денис Альшанов, у меня тоже есть YouTube, на который тоже можно подписаться. Мы с вами увидимся через неделю в этом же месте с другим составом, но не с менее интересными темами. Боюсь, к сожалению, что часть из них будет не настолько позитивной. Ну, что уж поделаешь. Пока, увидимся.